На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Миновав окраины Иерусалима, все выше и выше поднимаемся в горы, и вскоре открывается удивительная панорама Горнинского монастыря. Монашеские кельи, утопающие в зелени, прилепляются к горе, устремляясь к величественному собору, сверкающему золотыми куполами. За госпиталем Хадаса, его территория некогда принадлежала монастырю, оказываемся перед вратами обители. Сегодня суббота, и сюда издалека приезжают на службу православные прихожане, живущие на святой земле. Звон колокола призывает в храм, начинается литургия. Молитва монахинь слышна за пределами святыни и сливается с пением птиц. Слева от входа в храм смотровая площадка, откуда открывается панорама Иерусалима. Горнинский или Горний монастырь является самой большой обителью Русской Православной Церкви за пределами ее канонической территории. Он расположен в Эн-Кереме, пригороде Иерусалима. Эн-Керем в переводе с арабского «источник виноградники». Здесь некогда находился град Иудов, или горняя страна, место, где проживали престарелые супруги, священник Захария и Елисавета. Тут было суждено родиться последнему пророку Ветхого Завета и первому пророку и апостолу Нового Завета, предтечей крестителю Иисуса Христа Иоанну.
Архимандрит Антонин Капустин. Когда он сюда приехал, много мест он купил. Причем высший церковный орган не помогал деньгами, а вот он находил спонсоров. Вот это место он вычислил по Евангелию. Здесь, считается, был дом Захарии и Елизаветы. Захария священником служил в Иерусалимском храме. Здесь их был дом. Там вот за оливками не видно, но долина внизу и поселок. Там францисканский монастырь, и католики позиционировали это место как место рождения Иоанна Крестителя. У них там храм и один из пределов – натуральная пещера. И наши паломники до революции туда ходили поклоняться этому месту. А так как монастырь был строгого такого правила, мужской закрывался на ночь, и женщины, в основном же паломницы, женщины ехали, и им приходилось ночевать за забором. Это чревато было всякими разными последствиями. Вот это еще вторая причина, почему Антонин Капустин купил вот эти земли, чтобы здесь могли останавливаться русские паломники.
Недалеко от монастыря в горах есть место, куда по преданию бежала праведная Елисавета от воинов, которые искали младенцев по приказу царя Ирода. Испуганная мать, прижимая маленького Иоанна, бежала в горы, но посредине горной тропы остановилась. Она услышала, что преследователи подбираются к ней с двух сторон. Впереди обрыв, сзади отвесная скала. Праведная Елисавета стала молиться, прося помощи, и гора расступилась. Открылась трещина, в которую спряталась мать с младенцем. Воины, не найдя никого на дороге, ушли, а праведная Елисавета с сыном Иоанном, покинув укрытие, вернулась домой. На этом месте из скалы забил ключ. По преданию, в этой пещере прожил до 30 лет сам предтеча, и там же, высоко на горе, находится гробница праведной Елисаветы. В конце XIX века начальник русской духовной миссии на Святой Земле архимандрит Антонин Капустин купил участок земли в этом святом месте, и с 1871 года начинается история Горнинской обители.
Большая территория, вот та гора наверху, вся гора принадлежала русской духовной миссии. Он заинтересовал бывшего министра путей сообщения Мельникова. Тот среди дворян кинул клич. Есть имена жертвователей. Там даже вот эта Надежда фон Мек участвовала, почитательница Чайковского. Первый дом, который был куплен, сейчас там у нас архив-библиотека, а до революции это была дворянская гостиница. Дом в турецком стиле так построен, потому что это у турка они купили. На доме вот эта доска с фамилиями жертвователей. Кстати, вот есть воспоминания первых паломников, которые приезжали еще сюда в 19 веке. Очень трудно было добираться. То есть сейчас шоссе, а раньше на осликах даже не проедешь, потому что камни кругом, тропиночки только добирались. Но когда приходили сюда с радушием, конечно, всех встречали, и чай тут, и отдохнуть можно было. Постепенно здесь стали селиться русские женщины, которые, как пишется в исторических документах, не могли найти в России вот монастырь себе. Они должны были платить немножко за землю и на свои же деньги строить домики. Но, естественно, бедные здесь не могли. В основном мещанки, из дворян две или три вот в архиве было. Поэтому вот все домики построены до революции. И все разные архитектуры. Потом так получилось, что внизу было селение арабское, христианское. Но так как католики тут вели работу прозелитическую, они как бы почти все были католиками. А когда здесь появились русские, пришли к Антонину Капустину и попросили их в православие. А он не имел права, потому как мы находимся на юрисдикции Иерусалимской патриархии. Он обратился к патриарху, и тот разрешил покрестить их, а если есть прихожане, значит, надо церковь. И вот первая церковь вообще была в палатке. И первый священник был отец Георгий Хури, араб. А потом уже, так как греки разрешили церковь, и Антонин Капустин, вот по его плану этот храм. И храм был в честь встречи Божьей Матери Елизаветы. Первая настоятельница, монастырь как задумывался, игумени не было. Все подчинялись начальнику русской духовной миссии. И первая вот настоятельница, она подвиги совершала и в гробу жила. Здешние гробы, знаете, как в скале вырубается пещера, ложе, может, два, три, ну, если семейная гробница. И вот одна из таких пещер есть внизу за забором, а одна, где Магдалина с Соломеей живут, у них возле домика там полузасыпанная такая.
По крутым лестницам, мимо монастырских домиков келий, спускаемся к старинному храму обители, освященному в 1883 году в честь Казанской иконы Божией Матери. Справа от входа в церковь камень, на котором по преданию проповедовал Иоанн Креститель. Он был доставлен в монастырь из окрестностей Иерусалима, недалеко от так называемой пустыни святого Иоанна Предтечи. Нас приветливо встречает матушка Гавриила. Родом она из Украины, но Беларусь считает родной, ведь была келейницей владыки Филарета, который благословил ее на служение в Горнинский монастырь. Здесь она с 1984 года, и, встречая паломников в Казанском храме, рассказывает еще одну евангельскую историю, связанную с этим местом.
Здесь был дом родителей Иоанна Крестителя. И сюда после Благовещения из Назарета идет Богоматерь поделиться радостью с праведной Елизаветой. Когда Архангел Гавриил благовестил Матери Божией, что ты зачнешь и родишь сына, и назовешь его Иисус, и с такими словами, что и родственница твоя, праведная Елизавета, беременная. Поэтому Матерь Божия идет сюда. Почему именно сюда? Потому что родители Божьей Матери были умершие, а Иосифу Обручнику, которому она была дана на хранение девства, она не могла открыть эту радость, потому что он бы не понял в то время. И когда она подходит сюда, то Елизавета Духом Святым почувствовала приближение Богородицы и выходит к ней навстречу с такими словами: «Откуда сие? Да придет Мать Господа моего ко мне». В это время маленький Иоанн Креститель, который носила уже в чреве праведная Елизавета, заигрался радостями о встрече с Господом, которого носила уже Богородица, и о встрече с его матерью. В ответ Богородица отвечает: «Величи душа моя Господа, яко презрено смирение рабы своей, и отныне меня ублажат все роди». Архимандрит Антонин покупает эту землю, строит храм в 1883 году, освящает этот храм в память этого события, в честь встречи Божьей Матери с праведной Елизаветой. Так храм был назван в честь встречи или целования двух матерей. И спрашивает благословение у святого Синода, чтобы установили в этой обители праздник встречи или целования двух матерей, который празднуется на пятый день после Благовещения. Служба идет так же, Божьих, как на Благовещение. Единственное, что здесь вот сестры готовятся торжественно к этому празднику, вокруг храма дорожки делают из травы, из цветов большие ковры к самым воротам и спускаются вниз к источнику, куда ходила Божья Матерь, когда жила здесь у Елизаветы в доме, встречать икону Благовещения, которую привозят из центра русской духовной миссии. С иконой выходят навстречу, икона небольшая, встречи Богородицы с Елизаветой. Потом торжественно сюда приносят икону, и здесь служится всеночная. После всеночной икону Благовещения поднимают наверх верхний храм, там ставят красивые украшенные иконы. Матушка Игумения отдает посох к иконе Богородицы, и икона находится здесь 3 месяца, как прожила Богородица 3 месяца в доме Захарии Елизаветы. И почему матушка отдает посох? Потому что к иконе подходят как к игумении монастыря на эти 3 месяца. Праздник Рождества Иоанна Крестителя, торжественно служится служба, и икону обратно уносят вниз к источнику, а оттуда увозят в центр Иерусалима, в русскую духовную миссию, где она находится в течение года.
Нам повезло. Икона Благовещения в эти дни находилась в главном храме монастыря на игуменском месте, и ей можно было поклониться. Главный храм в честь всех святых в земле российской просиявших был построен и освящен патриархом Кириллом в 2012 году, но его строительство началось в канун Первой мировой войны, которая принесла в обитель множество испытаний.
14-й год, война, миссия эвакуировалась, часть уехали в Александрию и часть в Ливане жили. А все равно какое-то количество сестер осталось, им не на что было жить, они устраивались на работу. А в то время строили дорогу на Иерихон. А дорога, знаете, щебень, его надо утрамбовать. И вот они этим делом занимались. А так в стране война, там, где война, всегда голод и болезни. И как раз холера свирепствовала. И вот сестры там где-то заразились, принесли холеру сюда. И у нас вот за трапезной есть кладбище холерное отдельное. Там видно прям по датам, умирали по 2, по 3 человека. Потом уже, когда власти узнали, что у нас здесь холера, они отдали приказ немедленно убираться. Сестры упорные, они закрылись в этом храме и стали читать акафист Казанской иконе Божьей Матери. И после 12-го акафиста в каких-то документах пишется, что голос был. Короче, было повеление такое от Божьей Матери пройти вокруг монастыря с иконой. И болезнь прекратилась. И вот с тех пор каждый день кто-то из дежурных ходит с иконой и с молитвой, естественно. И на летнюю Казанскую, вот после всеночной, у нас обычно читается 12 акафистов. Собираются здесь, в Казанском храме. Первый акафист прочитали, один удар в колокол. Второй прочитали, второй удар в колокол. Ну, вот так вот.
После революции в России монастырь оказался в ведении русской церкви за границей. Весной 1948 года возникшее тогда государство Израиль передало оказавшиеся на его территории русские храмы и участки, в том числе Горнинский монастырь, советскому правительству, в связи с чем монастырь вошел в юрисдикцию Московского патриархата. Монахини, пожелавшие остаться в ведении зарубежной церкви, поселились в Елеонском монастыре. В августе 1955 года в обитель прибыла первая группа монахинь из Советского Союза. И с тех пор состав обители регулярно пополняется сестрами.
В 1948 году англичане уходят, сразу же заходят эти евреи, и начинается война. Сестры-то здесь жили, и начальство миссии. Но получилось так, что первая страна, которая признала Израиль, был Советский Союз, и приехал. Кто тогда был? Каганович, первый министр иностранных дел. И он приехал сюда, Горний, и игуменья его встретила хлебом солью, и за это ее наказали. Ну, как бы это же все зарубежникам принадлежало. Ну, у них священники были, бывшие белогвардейцы, дворяне. Был такой священник, отец Серафим Седов. Он все время ходил в сапогах. Но он из бывших юнкеров. Когда он приезжал в Вифанскую школу для девочек, у него спросили, почему ты принял монашество? И он объяснил так. Ну, монах кто? Кому служит? Богу. Это как военный. Я, говорит, когда был военный, я служил царю. А сейчас нет царя, и у меня остался один царь-бог. После 1948 года, конечно, когда государство Израиль, тут стали вырезать эти арабские деревни вокруг. А у нас же много было девочек-арабок, поэтому их пришлось срочно эвакуировать через Вифлеем, в Иерихон и из Иерихона в Иорданию. Ну, там кто вернулся, а кто и остался, замуж вышли. Вот несколько лет назад приезжала одна женщина, она там замуж вышла, а рассказывала, что она в детстве жила здесь и русский язык хорошо знает. В советское время сюда не очень-то ехали, поэтому в основном сироты приезжали, вот, потому что если кто уезжает, там родственников трясли. В основном оставались из Украины, из Белоруссии вот эти монахини. В Советском Союзе там шибко-то монастырей не оставалось. После 1968 года сюда стали присылать сестер. Вот у нас схимница, мать Захария. Она с 60 какого-то года здесь живет. С Украины приехала. Старенькие схимницы умерли, которые недавно. Они в основном Украина, Белоруссия были. И уже как бы стали так вот присылать сестер уже отовсюду. Мы из Сибири были. Игумени менялись, тоже были в основном украинки или белорусские. А строительство, вот восстановление в основном случилось, когда архимандрит Феодосий был начальником русской духовной миссии. А я сюда приехала уже, матушка здесь была, она с 81-го года здесь. Причем долго искали кандидатуру, потому как здесь, видите, немножко устроение монастыря не такое, как в России. Здесь и георитм. В России в основном общежительные монастыри, а у нас вот трапеза одна утром общая и литургия, а потом все расходятся на послушание.
И себе сами готовят даже, да?
Да. Можно, конечно, кастрюльку взять, но вот я, допустим, гид, я весь день где-то езжу, приехала, вот там поклевала и все. Когда уже в России так поднялось благосостояние, кораблями ездили, раньше сестры молились больше. А сейчас у нас получается миссионерское служение, потому что у нас постоянно паломники. И здесь живут, и надо их рассказывать, возить. И в основном мы заняты вот этим.
Горний обитель в последние годы все более и более посещаема паломниками и стала их приютом. Монахини, которые несут послушание экскурсоводов, отправляются с ними отсюда по паломническим маршрутам Святой Земли. После службы, угостившись скромной, но вкусной монастырской трапезой, беседуем с отцом Иннокентием, который служит в Горни с 2004 года.
Отец Иннокентий, много приезжает паломников. Вот я сейчас вижу, англичане разговаривали. Приезжают русские паломники. Ваше наблюдение над этими людьми, вот что их сюда влечет?
Паломники русскоязычные. Их круг вопросов связан с попыткой решения каких-то личностных затруднений или каких-то семейных там вопросов, каких-то недоумений. Но так или иначе связан с Богом. Те, кто приходит сюда, вот или местные жители, или кто-то, так сказать, англоязычные. Сейчас это просто люди, как бы знакомые. знакомятся с какими-то культурными особенностями, историческими. А насколько вот их влечет какой-то внутренний поиск, труднее сказать. Монахини тоже. Вот многие там трудницами приезжают сюда паломницами. Это место как к сердцу как-то становится близким. Просят Бога и спасения как-то здесь все делают. Из России, из Белоруссии, с Украины.
В этот день отец Иннокентий исповедовал паломников. Наверное, многие пожелали бы иметь здесь своего духовного наставника.
Хочется, чтобы вот те, кто приходит на исповедь, и те, кто пытаются как-то с помощью Божией менять свое сердце, менять свою внутреннюю наполненность, становиться реально другими. А хочется вот таким людям за то недолгое время, там исповеди или какого-то общения, чтобы человек что-то услышал и в какой-то степени в хорошем смысле заразился вот этой идеей стремления к чистоте, к свету, к полноте, к мудрости, к любви. Как-то оно вошло и стало составляющей вот глубины его сердца. То, о чем церковь и говорит, что основной наш призыв, который мы продолжаем как бы вот озвучивать из поколения в поколение, это призыв Христов, призыв о покаянии, изменении, о вот этом внутреннем просветлении, преображении и наполниться светом и мудростью, любовью Божией.
По крутой извилистой дорожке спускаемся к источнику, из которого черпала воду Дева Мария во время пребывания в Горни. Здесь всегда людно, и студеная вода освежает. А потом опять подъем вдоль монастырской стены, через калитку вход на монастырское кладбище.
Когда в трапезную заходишь, справа могила монахини Леониды, она одна из первых насельниц. Нужно было средство найти, и она отправилась в Россию. До революции было такое послушание по сбору, почти во всех монастырях. Две сестры, обычно монахиня и послушница, выбирались и ходили то, что подаст. И вот она так вот сделала и много привезла. А когда она умерла, похоронили за алтарем. А когда вот стали все облагораживать, могилу решили вскрыть и перенести. Оказалось, что у нее нетленно даже облачение. Ну, еще вот у нас есть молитвенницы такие. В 83-м году убили двух монахинь, дочь и мать, монахиня Варвара и Вероника. Они из Рижского монастыря. И их убил человек. Ну, его потом нашли, признали душевно больным и отпустили, он в Америку уехал. Типа, вот знаете, как в Оптиной произошло. Причем родственница вот этих монахинь, ну и приснилось, да, мать стоит на горе, а дочь по горе карабкается. Первую он убивал дочку, потому что мать на улице читала акафист. Она, видимо, хваталась за нож, потому что руки были изрезаны у ее. И она немножко знала иврит, и она его стала просить не убивать.
Монахини Варвара и ее дочь Вероника прожили в обители 23 года. Их очень любили за добрый кроткий нрав, ревность к церковным службам, трудолюбие. Они всегда говорили: «Главное не иметь в душе зла, помирись, обиду забудь». Конечно, это была не случайная кончина, а достойный мученический венец потрудившихся на монашеском пути. Жизнь горнинских матушек наполнена молитвой и трудами. В просфорне, в трапезной они убирают территорию, ухаживают за цветами, собирают маслины, из которых здесь же изготавливается оливковое масло. И много раз в день им приходится подниматься по многочисленным лестницам, окружающим гору и соединяющим монастырские постройки.
Ну, вы знаете, я вот по схемницам заметила, если их переселяют близко к храму, и ей ходить мало надо, она быстро уже сдает и все. А если вот, как у нас мать Захария, ей 80 слишком, и она пешком поднимается два раза в день туда-обратно. И у них силы, и по смертям еще, как, ну, это в духовном смысле вижу. Вот если она жила такой спокойной жизнью, мирно со всеми, они умирают быстро. А если она такая молитвенная, она раньше всех в храм пришла, позже всех ушла, правила все, а не мирно живет там, то ей не нравится, как ее кормят, то не нравится там сестра, как прошла. Они мучаются долго, лежат. Нет, Господь же всех любит и всем хочет спастись. Поэтому вот они и идут на невольные страдания.
Чтобы здесь пострадать, а
да, чтобы там уже
легче это было, да.
И вновь кружим вокруг домиков келий в тени маслиновых деревьев и кипарисов. Диковинными цветами окружен приют игумии матушки Георгии. Ее покой находится в самом сердце монастыря. полумертвым ребенком ее увезли по дороге жизни из блокадного Ленинграда. После войны приняла монашеский постриг в Пюхтицком монастыре, восстанавливала обитель святого праведного Иоанна Кронштадтского на Карповке в Санкт-Петербурге. Матушка Георгия была назначена настоятельницей монастыря по благословению патриарха Алексея II и Священного Синода с напутствием восстанавливать горни в 1991 году.
И вот основное, где ей пришлось в жизни потрудиться, это, конечно, горний монастырь. Что сказать, внутренняя жизнь человека, она таинственная, и об этом говорить как-то нелегко. Безусловно, что это человек твердых таких устоев. Бывают там какие-то ли поездки вот, где-то по Израилю, или какая-то командировка, там, скажем, в Россию. Прилетает там ночью, приезжает в монастырь 2 часа ночи. А, как правило, смотришь, вот утром там, вот у нас в зимний период там 5:30, или так вот летний 6 начинается служба. Все. Она уже в храме, она уже на полуночнице. Ее поступки, вот постоянное действие, безусловно, как камертон, то, что задает тональность какую-то, понимаете, подтянутости, собранности. Есть вещи, которые за дня в день, но не оказывают влияния на тех, кто рядом, даже без слов. Это пример ответственного и серьезного отношения к своему служению.
Есть суровые настоятельницы. Судя вот по тем фотографиям юности и молодости, у нее лицо изменялось со временем, но вот эта доброта, мягкость лица, вот она как-то говорит об особенности человека. Наверное, вот это то слово «любовь», которое должно быть в руководительнице обители. Конечно, строгость, конечно, послушание, но все-таки любовь превыше всего должна быть. И было это в ней.
Я согласен, что любовь превыше всего, но, понимаете, игуменья – это…
Сложно, да?
Хорошо любовь, но, с другой стороны, кнутик тоже нужен. А так, основное для людей, которые оставляют мир, это, конечно, посильная близость к Богу. Мы говорим, это богообщение. Если оно есть… Если вот в этом отношении что-то, так сказать, получается, из этого правильный внутренний строй, из этого правильные акценты, из этого правильное видение того, что происходит с людьми, и умение вовремя где-то такие-то вещи, на что-то обратить внимание, что-то вовремя подсказать. Порой мягко и спокойно, порой с солью, чтобы было доходчиво и действенно. Вот так. А в целом молитвенное всматривание в то, что происходит. Ты за дня в день, ну, какие-то особенности человека замечаешь, но потом как бы от этого застраняешься, и вот уже такое более какой-то глубокий внутренний образ человека, что называется, вот всматриваешься сердцем, образ человека в целом, чтобы его как-то почувствовать и понять. Но безусловно, что это человек, для которого Бог и Божие на первом месте.
Thank you.
День, проведенный в Горни, принес мир и покой душе. Как бы хотелось, чтоб так было всегда. Пожалуй, для этого нужно почаще вспоминать слова матушки Георгии. Душевный мир хранится, когда мы научимся благодарить Господа за то, что имеем, и за то, что Он нам послал.